инспектор Фейхо, похоже, не испытывал особого восторга от новой встречи с Хулией. Он принял ее в своем кабинете под портретом короля и календарем управления государственной безопасности. Было заметно, что настроение у него отвратительное. Не приглашая посетительницу сесть, он сразу перешел к делу. «Это не совсем соответствует нашим правилам», — сухо заговорил он, «потому что речь идет о человеке, которого подозревают в двух убийствах. Но он настаивает, говорит, что не станет давать официальные показания, пока не повидается с вами. И его адвокат, казалось, он вот-вот не удержится и выскажет вслух все, что думает о представителях этой профессии, тоже согласен». «Как его нашли?» «Это было нетрудно. Вчера вечером мы разослали его приметы повсюду, в том числе на контрольно-пропускные пункты на границах и в аэропорты. Сегодня утром он был опознан пограничниками в аэропорту Баррахас, откуда собирался вылететь в Лиссабон по фальшивому паспорту. При задержании он не оказал сопротивления».
«Он сказал вам, где картина?»
«Он не сказал абсолютно ничего». Фейхо поднял толстый указательный палец с квадратным ногтем. «Ну, разумеется, кроме того, что он невиновен. Такие заявления нам здесь частенько приходится выслушивать. Это нечто вроде обязательной программы. Но когда я предъявил ему показания свидетелей, таксиста и консьержа, он сломался и начал просить адвоката. Тогда же он потребовал и встречи с вами». Сделав приглашающий жест в сторону двери, он вывел ее из кабинета и провел по коридору до другой двери, охраняемой полицейским в форме. «Я буду здесь, на случай, если понадоблюсь». Он настаивал на том, чтобы встретиться с вами без свидетелей. Дверь за спиной девушки заперли на ключ. Макс сидел на одном из двух стульев, привинченных к полу с обеих сторон стоявшего посередине комнаты деревянного стола. Окон в комнате не было, не было и другой мебели, только грязные стены, покрытые чем-то вроде больших матрацев. На Максе был мятый свитер, рубашка с расстегнутым воротом, волосы растрепаны, косичка расплетена, несколько длинных прядей свисали ему на глаза и уши, руки, лежавшие на столе, были скованы наручниками. «Здравствуй, Макс!» Он поднял голову и долгим взглядом посмотрел на Хулию. Под глазами у него были темные круги, он выглядел растерянным, утомленным, как после долгой и трудной работы, так и не принесшей желанного результата. «Наконец-то хоть одно дружеское лицо», — произнес он с усталой иронией и кивнул в сторону второго стула. Хулия предложила ему сигарету, которую он закурил с жадностью, приблизив лицо к протянутой ею зажигалке. «Зачем ты хотел видеть меня, Макс?» Прежде чем ответить, он некоторое время смотрел на нее. Что-то он тяжеловато дышит, отметила про себя Хулия. Он больше не походил на молодого красавца-волка, скорее на загнанного в свою нору кролика, слышащего приближение хоря. Может быть, полицейские били его, подумала про себя Хулия, хотя синяков вроде не видно. «Нет, теперь уже больше не бьют задержанных. Больше не бьют». «Я хочу предупредить тебя», — сказал он. «Предупредить меня?» Макс ответил не сразу. Он курил со скованными руками, держа сигарету перед лицом. «Она была уже мертва, Хулия», — тихо проговорил он. «Это не я. Когда я вошел в твою квартиру, она была уже мертва».
«Как тебе удалось войти? Это она открыла тебе дверь?»
«Я же сказал, она была мертва во второй раз».
«Во второй раз? Значит, был еще и первый». Положив локти на стол, Макс стряхнул пепел с сигареты и подпер небритый подбородок большими пальцами обеих рук.
«Погоди».
Он почти выдохнул это слово. Казалось, он смертельно устал. «Лучше я расскажу все с самого начала». Он снова поднес к губам сигарету, затянулся и, прищурив глаза, выпустил струю дыма. «Ты знаешь, как Менчу обозлилась на Монте-Грифо. Она металась по дому, как зверь в клетке, ругалась, угрожала. Кричала: «Он ограбил меня, он ограбил меня!» Я постарался успокоить ее. Мы стали говорить более разумно. И мне пришла в голову одна идея.
«Какая идея?»
«У меня есть кое-какие связи. Люди, способные вывести из страны все, что угодно. Вот я и сказал Менчу, что неплохо бы свистнуть Ван Гюйса. Сначала она просто взбесилась, орала на меня, ругалась, все толковала, что вы с ней подруги, ну и так далее. Потом поняла, что тебе от этого вреда не будет. Страховка покрыла бы все, что надо. А что касается процента, который ты должна была получить от продажи картины, ну, тут мы что-нибудь придумали бы. Потом.
Я всегда знала, что ты абсолютный сукин сын, Макс.
Да, возможно. Но это не имеет никакого значения. Главное то, что Менчу приняла мой план. Она должна была сделать так, чтобы ты привезла ее к себе. Пьяную, накачанную. Ну, в общем, ты знаешь. Правда, я и не предполагал, что она так здорово справится с этой ролью. На следующее утро, когда ты уйдешь, я должен был позвонить, узнать, все ли в порядке. Так я и сделал, а потом поехал к тебе. Мы упаковали доску таким образом, чтобы не было заметно, что это она. Менчу дала мне ключи, я взял их. Я должен был поставить машину внизу, на улице, и вернуться за Ван Гюйсом. А после того, как я уйду с картиной, Менчу должна была задержаться, чтобы устроить пожар.
«Какой пожар?»
«У тебя дома». Макс нехотя усмехнулся. «Это входило в программу. Мне жаль».
«Что?» Хулия, возмущенная, потрясенная, ударила кулаком по столу. «И ты еще смеешь? Ах, боже мой, какое благородство!»
Усилием воли, взяв себя в руки, она обвела глазами стены, чтобы немного успокоиться, затем снова посмотрела на Макса. «Вы оба, наверное, просто с ума сошли. Нормальным такого не придумать!» «Мы были в здравом уме и продумали все до мелочей. Менчу инсценировала бы какой-нибудь несчастный случай, но, скажем, не очень хорошо закосила окурок. С кем не бывает. А при таком количестве растворителей и красок, как у тебя там, мы решили, что она постарается выдержать у тебя в доме как можно дольше, а потом выскочит, задыхаясь, вся в дыму и в истерике, и начнет звать на помощь. Как бы скоро ни приехали пожарные, пол дома успело бы выгореть дотла». Он как-то виновато пожал плечами, словно извиняясь за то, что все вышло не так, как было запланировано. «И никто на свете не сумел бы доказать, что Ван Гюйс не сгорел вместе со всем остальным. Ну а потом, сама можешь догадаться. Я собирался продать картину в Португалии владельцу одной частной коллекции, с которым у меня уже бывали дела. Помнишь, как мы встретились с тобой на рынке? Так вот, как раз перед этим мы с Менчу переговорили с посредником. Конечно, Менчу пришлось бы отвечать за пожар, устроенный в твоем доме, но поскольку это считалось бы несчастным случаем, да и к тому же вы с ней подруги, вряд ли бы ей сильно досталось». «Ну, был бы крупный разговор с домовладельцами. Ну, заплатила бы сколько-нибудь. Вот и все». А с другой стороны, она говорила, что просто мечтает увидеть, какую рожу состроит Пако Монте-Грифо.
Хулия недоверчиво покачала головой. «Менчу была не способна на такое. Менчу была способна на все, — возразил Макс. — Так же, как и мы с тобой.
— Ты просто сволочь, Макс!
— Теперь уже это не имеет никакого значения.
Макс прикрыл глаза, опустил плечи.
— Важно вот что. У меня ушло примерно полчаса на то, чтобы пригнать машину и поставить ее на твоей улице. Помню, туман был густой, я никак не мог найти, где припарковаться, и все время смотрел на часы. А вдруг тебе взбредет в голову вернуться пораньше? Было, наверное, около четверти первого, когда я снова поднялся к тебе. На этот раз я не звонил, открыл сам твоими ключами.
Менчу лежала в прихожей, лицом вверх, глаза открыты. Сначала я подумал, наверное, просто сдали нервишки, вот и хлопнулась в обморок. А потом, когда наклонился, увидел этот кровоподтек на горле. Она была мертва, Хулия. Мертва, еще совсем теплая. Я чуть не рехнулся от страха. Я понял, что если позвоню в полицию, мне потом придется долго объясняться. Так что я швырнул ключи на пол, закрыл дверь и бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через 4 ступеньки. Думать о чем-то я был просто не способен. Ночь проторчал в какой-то гостинице. От ужаса глаз не сомкнул, только ворочался сбоку на бок. Утром рванул в аэропорт. Что было дальше, ты знаешь.